Ваш фильм называется «Стена». Что от чего отделено? Правда от лжи? Идиллическая Латвия от воинственной России?
Я думаю, там очень много стен в фильме. Стена, может быть, между жизнью и смертью, стена между народами, странами, может быть. И я думаю, главная стена для меня, как бы, это стена между одним человеком и обществом, что есть какое-то чувство одиночества, когда люди остаются со своими идеями, в каком-то смысле одиноки. И эта стена тоже там как бы, как метафора появляется. Но я думаю, много таких образов стен в фильме. Даже, может быть, если физическая стена как таковой там нету, но вот это чувство отделенности, чего-то такого, что не, очень трудно как бы переходить или как-то быть по ту сторону, да, вот это в фильме как бы есть.
У вас два героя в фильме. Один из них, в общем, латышский националист, патриот, собиратель фольклора Ансис Таулберзинш, который борется против последствий оккупации и сталинизма и вынужден бежать в Россию, в общем-то, враждебную страну и скрываться. Он является политическим диссидентом, как он себя вот обозначает. И национал-большевик Бенесайо, который борется за социалистическую Латвию, тоже за идеалы. Как вы их сопоставили? Я знаю, что вот мать Ансиса Таулберзинша была несколько обижена тем, что вы противопоставили ее сына пацифиста, в общем-то, человеку, который держит в руках автомат. Что их объединяет?
Ну, она сперва была обижена, потом уже посмотрела. Это было перед тем, как она посмотрела фильм, потом уже все стало понятнее для нее. Я не думаю, что существует какая-то сильная параллельность между этими героями. Я думаю, там, где они в каком-то смысле одинаковые, это то, что обе находятся вне Латвии и в каком-то смысле являются политическими беженцами или диссидентами. Каждый по своей причине. И другая вещь, которая, ну, сейчас уже с Ансисом это чуточку по-другому, потому что он только что вышел из тюрьмы. Но вот сама идея того, что они, я уже говорил перед этим про одиночество, и находиться где-то вне своей страны и представлять какие-то идеи, в которые ты веришь. Для меня, как режиссер, там выявляется какая-то идея одиночества, что человек, вот он не может найти свой дом, он не может вернуться, не может, ну, даже свободно перемещаться, потому что просто физически они связаны. Все-таки Беннес, он не может выехать из сепаратистической вот этой стороны Украины, а Ансис, вот когда он находился в России тоже, но он только секретно мог переходить границу и войти в Латвию. Но это тоже у него, ну, уже сразу это была какая-то уголовная статья, за что его бы забрали бы. Когда я про них думаю, я не думаю, как, что они в каком-то смысле одинаковые. Я думаю, что они показывают какие-то две полярности, можно сказать, нашего общества, общества посттоталитарной, постсоветского пространства, а между ними общество, между ними очень много типов человек, типов поведения и так далее. И я думаю, вот они в каком-то смысле нужны для фильма в этом полярном смысле. Может.
Вы рассматриваете также государственную границу. Вы снимаете жизнь в Латвии, праздник независимости республики на границе. С другой стороны, вы снимаете какие-то торжества, посвященные каким-то современным российским праздникам. Вы описываете быт и обычаи людей по одну сторону границы и по другую. И по латвийскую сторону он значительно более привлекателен, чем по российскую сторону. Это бы входило в вашу идею?
Я хотел просто показать жизнь вокруг границ, потому что, мне кажется, там, ну, есть какая-то историческая, политическая интенсивность, которая выявляется около границ, да, с обоих сторон. Да. Но я не думаю, что там латышская сторона выглядит более прилично или приятнее, чем российская сторона. Я думаю, то мы там чувствуем по обе стороны границ, что где-то находится какая-то власть, в которую люди верят, и как-то себя ведут по таким мотивам этой власти. И для меня сама идея того, что мы всегда ждем какой-то высший авторитет, который нам скажет, как нам поступать и как нам думать, вот это для меня неприемлемо. Я старался посмотреть, как исторические мотивы влияют на жизнь и реальность в наши дни. Ну, потому что чувствуется, например, вездесущий сентимент про Советский Союз, символы советские, которые еще живы, и не только у дедушек и бабушек. Есть молодежь, которая тоже про это думает, и ты видишь, даже с латышской стороны, там есть идеологическая обработка совсем ребенков, которые надевают формы советских солдат и там поклоняются какими-то символами советскими и так далее. Это для меня кажется очень странным, если я еще думаю про контекст, про отношения Латвии и России во время советской оккупации, и ты видишь, что сейчас мы открыто позволяем выявлять символы нашей оккупации, но это для меня, я стараюсь быть объективным, да, но смотреть на такими глазами обозреватель, не человек, который очень старается свои тезисы говорить или показывать, но это меня интересует, вот почему вокруг границ вот такая ситуация. Между странами, между народами есть какое-то просачивание, можно сказать. И главным образом, я думаю, там еще, ну, что влияет, это более, может быть, прозаично, но понятно, что медийное пространство в Восточной Латвии 100% находится под влиянием российских медиа. Это изменить, хоть мы стараемся, мы про это всегда говорим и думаем, но я думаю, там надо меняться. Я думаю, даже поколений несколько поменяться, чтобы как-то по-другому было. И как-то люди уже начали как-то по-другому себя вести.
Возьмем вашего первого героя, Ансиса Берзинша. Как получилось, что человек, который руководствуется господствующим официальным мифом, вдруг, благодаря этому мифу, вошел в противоречие с обществом, которое этот миф поддерживает, и оказался изгнанником.
Да, это, можно сказать, даже парадокс. И думаю, какой-то комфорт жизни или такое чувство, может быть, свободы и демократии в нашем обществе влияет на то, что мы очень несерьезно начинаем относиться к истории как таковой. А с другой стороны, еще стараемся уходить в какие-то кластеры, группы, или стараемся не думать про тех, которые вокруг нас, какие-то политические проблемы, они выявляются так, такие отдельные феномены, а потом про них просто забываешь, и ты просто живешь своей жизнью и стараешься про это не думать, и если даже думаешь, тогда думаешь всегда негативно. И я думаю, вот Ансис попал в ситуацию, где вот он стал таким, можно сказать, диссидентом, потому что общество про него, несмотря что она в каком-то моменте то же самое думала и 13 января, когда кидали камни на Сайму латышскую, там людей было много, и многие из тех, которые после этого говорили плохо и называли Ансиса идиотом, который неправильно поступил и так далее, те же люди там, может быть, и выступали рядом с тем же Ансисом.
Он оказался более принципиальным.
Если там кто-то был принципиальным, это был он, а все другие абсолютно беспринципиальны. Вот это и есть самая главная проблема, что наша капиталистическая система приводит таких принципиальных людей, то есть какое-то негативное отношение к ним, потому что люди же в обществе, она понимает, что никаких принципов нет. И она просто не любит людей, у которых они еще остались. И эти принципы, те же самые принципы, которые были у людей, сильных людей, которые в начале 90-х годов построили нашу независимость. И только потому, что те люди там были, и у них были эти принципы, вот это, такая страна вообще сейчас существует. Сейчас такой человек, про него уже говорят, идеологический идиот, и называют именами. А оказывается, он просто указывает на какой-то диагноз общества.
В связи с Бенесом Майо хочется поговорить об идентичности. Как человек чернокожий, сын гражданина Уганды, русской жительницы Резекне, получается, он себя идентифицирует по языку, как русский, и вполне мирится с расизмом своих донецких соратников. Как вы видите его самоопределение?
Ему тоже непросто было в жизни, потому что быть чернокожим человеком здесь, в Латвии, в 90-е, когда ты идешь в школу, ну, я думаю, это очень трудно, тебе очень трудно как бы принять какую-то новую идентичность или вообще найти свою идентичность. И, я думаю, радикализм Бенеса, он определялся тоже обществом. Может быть, по-другому, может быть, потому что вот общество было расистические пласты или там были какого-то другого рода ксенофобия. Ну, я не знаю, не могу вот там точно определить, что. И наверняка были люди, которые его идеологически обрабатывали, которые ему вдушили надежду и определили его судьбу. Показывается, что истинная правда в Советском Союзе и возрождении Советского Союза, и возрождении Советской Латвии. И он в каком-то мгновении в это поверил, и потом уже все его поступки истекали из этого. А он сам просто себя постепенно, ну, как бы забивал в какой-то угол. Там уже выхода нету, да, и это самое страшное. Ты понимаешь, что человек, который тоже наверняка вот общество до чего-то довело, да, отреагировал очень, ну, радикальным способом. И сейчас противно, что он участвует в войне, противно, что он думает, что война вообще может быть ответом чего-то, да. Но в это же время я понимаю то, что он тоже является очень одиноким человеком. Даже, ну, когда думаешь про их коллег, так называемых вояков в Украине, ну, они тоже такие же расисты и такие же ксенофобы и так далее. У них это какое-то экзотическое животное, это не нереальный человек. И это тоже страшно думать про то, что его идеологические образы или идеи его довели до того, что он, там же, где он был, может быть, уже вообще начиная свою. И я сейчас думаю про него, вот, например, в контексте фильма, я думаю, что он где-то очень, может быть, в глубине сердца, он понимает, что что-то совсем-совсем неправильно в его жизни. Но уже изменить вещи уже нельзя. И вот это и есть его, вот так называемый, потому что я говорю в фильме, что вот эти люди, они себя ведут исторически. Они строят историю. Те люди выстроены в истории, и они строят историю вот своим поведением. А я как-то все время нахожусь где-то по стороне и стараюсь вообще не делать историю будущего. И ихняя активность, она довела их до каких-то, можно сказать, границ. Там ты остаешься один, и про тебя уже люди как человека забивают, потому что они только вот думают про какие-то более масштабные, например, про войну или про идеи. Да, так что Беннес тоже для меня, ну, эмоциональное все равно. Стараюсь быть эмпатичным, несмотря на то, что он говорит, в моем понимании, глупости, поступает абсолютно радикально и противно.
Вы заканчиваете фильм таким тезисом, что иллюзии опасны и воображение как таковое опасно, но без воображения жить нельзя. Как вы для себя решили эту проблему?
Я думаю, есть воображение, да, и если думать про воображение как какую-то креативную силу индивидуума, да, мы не можем вообще жить этой жизнью, если мы как-то не участвуем с воображением, тогда это все становится бессмысленным, мы только вот рождаемся и умираем, да, а вот воображение вот делает нашу жизнь чем-то. Но вот когда воображение становится какой-то коллективным, и она воображает дико крутую историю нашу, или она воображает какую-то мифологическую власть, или она воображает какие-то ритуалы власти или политики, что и является, например, теми празднованием, и не только в Риге тоже, так же, то надо как-то себя определить, но надо быть самоопределенным. И только так мы можем как-то, ну, прожить в жизнь на 100%, ну, как-то быть самим. А вот там чувствуется то, что они, как бы, люди отказываются быть самими, они стараются быть частью чего-то. И для меня это чисто философически неприемлемо, что вот потому и в мире есть войны, потому и в мире есть авторитарные или тоталитарные режимы, потому есть социальные группы, про которые думают, что они какие-то нежелаемые. В том смысле она не воображение, потому что она уже поставлена как такой сверху какой-то колпак.